Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И мы с вами сегодня с Божьей помощью продолжим изучение книги Даниила. Мы будем изучать вторую главу. В первой главе мы читали историю о том, как во времена Иоякима царь Набухадноцар вывез из Иерусалима много знати, и Даниэль таким образом оказался при дворе Навуходоносора и попал в число ученых людей, обрел милость в глазах этого царя. На этом, в общем-то, первая глава закончилась. Начнем вторую главу. Увишнат Штайм, аль Мальхут Навуходоносор, халам Навуходоносор, халамот. Во второй год царствования Навуходоносора ему приснился сон. Что значит здесь второй год царствования Навуходоносора? Мы знаем, что это происходит на самом деле намного позже, чем воцарение Навуходоносора над Вавилоном. Но по мере того, как Навуходоносор расширял свое царство, он, соответственно, становился царем над большим и большим числом стран и государств. Сначала он захватил Египет, потом страну Израиля, потом Тир и окончательно укрепил свою империю. Комментаторы расходятся во мнении, о каких 2 годах здесь идет речь. Одни комментаторы говорят, что это 2 года после разрушения Иерусалима, другие говорят, что это 2 года после окончательного завоевания всего царствования Навуходоносора. Он воцарился практически над всем прогрессивным миром, и тогда это 13 лет спустя после разрушения храма или 32-й год царствования Навуходоносора. Итак, в этот год он видит сон, и написано дальше: «Ватитпаэм рухо», содрогнулся дух его. Очень похожую историю мы читали о сне фараона в книге «Берешит» или «Бытие». Фараон тоже видел сон и тоже дрогнул дух его. Только в отношении фараона сказано «тифам», а здесь сказано «титпаэм», двойное усиление. То есть очень сильно содрогнулся, сотрясся дух Навуходоносора, он очень испугался. «Вышнато негиета аляв». И что-то стряслось с его сном. Удивительный глагол «негиета» встречается 9 раз в Писании, и каждый раз имеет значение чего-то плохого, что происходит. Поэтому можно сказать, что-то стряслось со сном Навуходоносора, он пропал. Царь потерял возможность спокойно спать. Соответственно, он собирает консилиум специалистов, которые, по его мнению, могут ему помочь. Об этом мы читаем во 2 стихе. «Ваёмар амелех ликро», и сказал царь позвать. Кого он позвал? Он позвал людей 4 специальностей. Давайте разберемся. «Ле хартумим». Хартумим – это жрецы, которые служили при фараоне в Египте. Мы первый раз там с ними встречаемся. В Египте слово «хартум» использовалось в отношении людей, которые знали храмовое египетское служение, которые умели служить египетским богам, все эти идолослужения были специалистами. Впоследствии их профессиональные знания расширялись, мы ведь говорим намного позже исхода из Египта, когда тот же самый Навуходоносор захватывает египетскую знать, он вывозит оттуда хартумим, про которых уже говорится, что они толкователи снов. В данном случае это снотолкователи. Вторая профессия людей, которых он созывает, это ашафим, происходит от аккадского ашуфу, помогать лечить. И это, выражаясь простым языком, такие белые маги-целители. Белые – это так условно-народно. Заговоры на исцеление заговаривают от икотки, заговаривают коров и животных, от падения скота. Ветеринар, врач, психолог – все в одно. Третья группа людей это Мехашефим. Мехашефим или колдунах, волшебниках, Тора очень много говорит плохого, это запрещенное действие для Израиля. В данном случае в вавилонском понятии слово «кашафу», общее аккадское слово, означающее «злые козни». Это люди, которые наводят заклинания, порчи, гибели и так далее. Злые волшебники или черные маги. Разумеется, что царь Вавилонский во все это искренне верит. Четвертая категория людей – каздим. Каздим, собственно, это название народности, которая живет на юге царства Навхуднецара, но к этому названию прилепилась специальность. Как в некоторых районах цыгане ассоциируются с колдовством, так каздим, или в синодальном переводе это халдеи, они ассоциируются с астрономией и астрологией. По сути, таким образом, Навахуднецар собрал вокруг себя всю академию, и он попросил, потребовал «Лагит лемелех халамутав». Позвал их, чтобы они рассказали царю его сон. Сначала просто сон, обратите внимание, в первом стихе царь даже не спрашивает о значении. «Ваявоу, ваяамдоу лифнея мелех». И пришли, и предстали они перед царем. Это конец второго стиха. Третий стих. «Ваяомар лемамелех». И сказал им царь, «Халом халамти ветифам рухи ладат это халом». Царь ставит очень простую задачу. «Я видел сон и содрогнулся дух мой, чтобы узнать этот сон. Я весь в предвкушении вспомнить, что же я такое видел». Это то, что спросил царь у своей Академии наук придворной. В четвертом стихе мы читаем, и ответили халдеи, или ответили звездочеты, давайте будем переводить это как звездочеты, вы добро оказдим, и ответили звездочеты царю Лемелех Арамид на арамейском языке. Дальше несколько глав книги будет на арамейском языке. До этого, видимо, они говорили на аккадском языке, элитный язык, халдеи или звездочеты переходят на арамейский язык, во-первых, потому что это, можно сказать, лингва франка, соответственно, английскому языку. Сегодня это язык, который всем понятен. Если ты хочешь высказать логичные аргументы и не хочешь, чтобы твоему собеседнику было комфортно с ними спорить, высказывай это публично, переведи разговор в более-менее публичные рамки. С другой стороны, арамейский язык это их собственный язык, и арамейский язык – это язык, который во всей империи считается простонародным, и практически до конца эпохи Второго Храма он считался простонародным, общепринятым языком. Мы встречаем это и у мудрецов, что между собой они говорят на иврите, а при общении с женщинами или с неграмотными людьми переходили на арамейский язык. Документы, которые должны были быть всем понятны, тоже оформлялись на арамейском языке. Отчасти здесь, можно сказать, есть попытка звездочетов говорить с царем, так скажем, просто, давайте скажем, как с маленьким ребенком. И вот что они ему говорят. «Малька ле алмейн гей, царь живи вечно». «Эммар хальма ле авдайха уфишра нехаве». «Скажи сон рабам своим, и мы истолкуем тебе толкование». Они говорят простую вещь. У нас, до нас дошло много клинописных табличек тех эпох, тех мест, и мы можем встретить очень много случаев, когда цари переписывались со своими звездочетами, толкователями снов, придворными колдунами и так далее, и они, как правило, отправляли письмо, а, соответственно, колдуны отвечали. Не было такого, чтобы царь сказал, ты еще и мой сон вспомни. И они ему и пытаются сказать, давайте перейдем к стандартным методам работы. В пятом стихе мы читаем, Анне Малька Веамар, сказал им, ответил им царь, сказал звездочетам, мельтамини, азда, ушло от меня это слово. Хэн, лёте худоне хрильма уфишра, демьон таудум. Но если вы не скажете мне сон, демьон таудум, на кусочки будете порезаны. Когда мы говорили о предыдущей главе, мы рассказывали о Мидраше, который говорил о Иоакиме, что Навхуднецар порезал его на кусочки. Традиционная вавилонская забава царей в качестве казни – рубить мелко-намелко казнимых, пускать их, можно сказать, на фарш. Этим здесь Навхуднецар грозит своим колдунам. И кроме того, он добавляет «у ватейхон невали иштуму». А дома ваши превратятся в развалины или, по другим комментариям, будут конфискованы в пользу царя. Здесь нужно сделать небольшое возвращение назад. Почему заговорили из всех представителей именно звездочеты? Потому что они наиболее местные жители для Вавилона, потому что они знакомы со всеми вавилонскими нормами и представляют, можно сказать, ведущую сферу вавилонской науки. Но можно сделать и вот какое примечание. Когда автор книги Даниила пересказывает и перечисляет всех вот эти профессии, он делает это с довольно заметной долей пренебрежения. И можно сказать, это что-то вроде, как по-русски бы звучало, магии, шмагии, универмагии и так далее. То есть он намеренно варится на одну кучу, говоря о том, что никакого разбора среди них нет, все одно шарлатаны. Итак, царь ответил звездочетам и сказал: «Вы, если не расскажете мой сон, я вас порублю на кусочки, дома ваши конфискую или разрушу». То есть не думайте, что накопленное вами богатство как-то поможет вашим семьям, потому что я и семьи ваши обберу. Но с другой стороны, «вэхинна хальма фэшра тэхун», но если вы мне все-таки скажете сон, «матнат невзеба вайкар сагия тэкаблюн», то вы получите драгоценный подарок. Слово «невзеба» означает «очень дорогой подарок». Получите очень драгоценный подарок от меня. «Лайн нахальма уфишра тихауни». Поэтому лучше вам сказать мне толкование сна. Кнут и пряник. Вавилонская версия. «Анну тнинут». Но они второй раз отвечали ему. Они повторяют ему то же самое, что они уже говорили. В Амрине сказали: «Малька, хельма я амру ли авду и уфишра нехаве». Ты скажи нам сон, царь расскажет нам сон, и мы истолкуем его. На этом месте Навхуднецар начинает терять терпение. «Она мальха ваямар», ответил им царь, говоря: «Миньяцы веда, ух, знаю я точно, ди эдна атнун завнин», что вы тянете время. Вот здесь можно чуть-чуть поближе рассмотреть фразу «и дана антун завдин». Время тянете вы или пришло ваше время. Первое, это разные прочтения одной и той же фразы. «Пришло ваше время» означает: чую, смерть ваша пришла, придется мне все-таки вас казнить. По другой версии, вы тянете время. Тянете время для чего? Опять-таки, и тут комментаторы разные понимания дают. Одни комментаторы говорят: вы же понимаете, что если царь забыл сон, он может начать вообще все забывать, у него разовьется склероз. И тогда, если подождать, он вообще забудет, что он что-то хотел понимать, и от нас отстанет. По другой версии, вы тянете время, вы ждете, пока Юпитер войдет в третий дом, что-то там в астрологии вашей изменится, и будет вам легче вас пронесет, избавитесь от моего гнева. Коль кабель ди хазитон ди аз да минимельта. Вы же слышали, что я сказал «забыл». Я забыл этот сон. Что вы ко мне пристали? Я не могу вам его рассказать. Вы нарываетесь на гнев или вы, пользуясь тем, что слышали, что я забыл это слово, думаете, что я забуду все остальное. Вот такие два прочтения у этого стиха. В 9 стихе царь развивает свою мысль. «Диэн хальма лёта адуни хадэйтэ тхон». И если вы не скажете мне сон, то один вам будет приговор. Я не буду разбирать, кто из вас там звездочет, кто из вас колдун. Есть и другое толкование фразы «хадэй дэтхон». Одно у вас на уме. Вы не хотите мне рассказывать этот сон, и у вас одно на уме. «Кидва вишхита зим нантун тлемеймер кадми». Вы хотите сказать мне кривое, лживое слово, «Одни едана иштана», и будете мне пудрить мозги, пока не изменится время, пока, опять-таки, я не забуду, или пока не сменится астрологическая карта, как угодно можно это понимать. Есть комментаторы, которые понимают так, есть комментаторы, которые понимают так. Но итог, который говорит царь, «Лахэн хальма амрули вээнда депиша тахэнуны». Вы можете выдумать много всяких толкований, как я узнаю, что вы вообще правду толкуете, а я узнаю об этом, если вы мне расскажете сам сон. Кто умеет рассказать сон, тот умеет рассказать и его толкование. Это 9 стих, будем читать 10 стих. «Ану, каждый кедемалха, звездочеты отвечали царю, гамрин, и сказали, ло ити инч». Алиевашта дими, нету человека на земле, милят малха и холяхве, который бы мог объяснить сон царя. Кикабель диколь мелех рав шалит, и видишь, что ни один царь, какой бы великим он ни был, милякадана лешаль, никогда не спрашивал ничего подобного, леколь хартум ваша выкаждей, ни у какого сновидца-толкователя, ни у лекаря, ни у колдуна. И в 11 стихе «Умильта де малька шааль якира». И очень сложное дело, очень сложную задачу ставит царь. «В ахран ла ити де яхуна кд малька». И никто не изречет ее перед Богом. «Лахан алхин». Может быть, разве что боги. «Де медгоуным бисра ла айтой». Которые не водятся с людьми, которые не живут с плотью. Мудрецы говорят, царь, вы просите невозможного. Может быть, только боги, которые не водятся с плотью, почему они упоминают, что боги, которые не сообщаются с плотью, есть какие-то духи, прирученные по их вере, которые им служат, возможно, они могли каких-то духов вызывать, бесов, и пользоваться ими, но они говорят, это не в нашей компетенции, на нашем уровне эти вопросы не решается. Колька бельдина, когда царь услышал это, бенес векецев саги, разгневался он большим гневом, ваамар ле увда ле коль хакимей бавель. И сказал он уничтожить всех мудрецов вавилонских. Царь стреляет кучно, не хочет выбирать именно звездочетов, не звездочетов, кто попал под руку, кто не попал, всю свою академию он хочет уничтожить. В 13 стихе «Вадата навкат вахимена микатлин» и вышло указание, и стали искать мудрецов, чтобы убить. «В бау Даниэль вихаврую лиит каттала». И Даниэль и его друзья тоже должны были погибнуть. Как Даниэль оказался в числе расстрельных списках, почему? Ведь его не звали на совет к царю. Даниэль вообще не относится к этим специальностям. Он придворный мудрец, философ, собеседник царю. Он занимает такую представительскую должность, но, как мы говорили, царь, он действует хочет на всех воспитанников академии, он решает уничтожить, и Даниэль, и его друзья тоже попадают в эти списки. Бадин Даниэль, атавитам, и тогда Даниэль пришел дать посоветоваться и посовещаться с человеком по имени Арьох Леарьов, Рав Табахе Демалька, с главой царских палачей по имени Арьох. Имя Арьох встречается в 14 главе той самой книги Бытия, среди тех царей, которые пошли на город с домом, с которыми воевал Авраам. Что означает имя Арьох? Есть разные версии на этот счет. Наиболее вероятно, что Ари в данном случае означает ариец, а суффикс йох, окончание йох, означает некоторое усиление, близко к созвучному русскому суффиксу йох, как злюка, гадюка, грязюка и так далее. Суффикс, который усиливает какие-то отрицательные качества, можно сказать, иронюка. Здесь Арьох, иранец, иронюка, злой, ужасный иранец, ну, естественно, он глава палачей. Работа палача, работа тяжелая для людей специфических. Мне приходилось встречаться как-то с человеком, который в 90-е годы занимался расстрелами в палестинской автономии, палестинец, который сидел, напивался вечером и кричал: «Эта работа меня убивает». Тоже человек пытался спасать кандидатов в расстрелянные. Этот глава палачей, очевидно, не очень хочет убивать всех подряд, кому нужна лишняя работа. И Даниэль пришел спросить, а что, собственно, случилось? Почему нас приговорили? И спросить, в чем, собственно, дело. И он пришел и сказал: «А, Марли Алёх, шли ты демалька, альма дата мехцефаминки демалька». И он спросил, пришел и спросил у Арьоха, начальника царского, почему вышло постановление гневное от царя: «Один мильта уда Арьох ли Даниэль». Этот Арьох все Даниэлю рассказал на чистоту. Видимо, не было желания сразу Даниэля хватать. Собственно, расстрельные списки зависли в воздухе. «Вы Даниэль аль ува мин малха дизман янтифля упшара ли ахвили малка». Даниэль попросил, чтобы ему дали время на истолкование этого сна, передал, чтобы царь дал время. Но, собственно говоря, попросил-то, скорее всего, не у царя, потому что царь об этом ничего не знает, а попросил у начальника палачей: «Ты попридержи, я сейчас попробую найти это решение». Вообще, конечно, о Навуходоносоре много таких легенд. Пиркей де-Раби Элиэзер, сборник Мидрашей, говорит, что Навуходоносор был один из самых жестоких царей мира, даже птичка не могла чирикать без его разрешения, как в 10 главе Исаия 14 стих говорит, что и птица не успеет пискнуть. То есть птица не давала пискнуть без его разрешения Навуходоносор. Но, видимо, что придворные интриги работают, и Даниэль смог убедить подождать со смертными приговорами. В 17 стихе: «Один Даниэль левейта, залля Ханания у Мишаэль в Азария». Пришел Даниэль домой к Ханании, Мишаэлю и Азарии, Хавруей, друзьям его, и рассказал им все, что случилось. Мильтахуда. И рассказал им все, что произошло. «Верахамин лимай мин кеддем аллашмая». И от Бога, Бог милостливый, Бог небесный, раскроет тайну, чтобы не потерялись, чтобы не погибли Даниэль и его друзья со всеми мудрецами вавилонскими. «Делоя в дон Даниэль вихавруи им шархахмей бавель». Адин Даниэль Бехаза Дилайла Ризагали. И тогда ночью была открыта эта тайна Даниэлю. Один Даниэль Берехли Алла Шмая. И тогда Даниэль благословил Бога Небесного. С 20 стиха начинается короткая молитва Даниэля. Это самая древняя, дошедшая до нас молитва на арамейском языке. И она легла в основу многих других молитв и вообще еврейской теургии. Анна Даниэль Веамар возгласил Даниэль и сказал: «Лям Шмая Ди Алла Миварех Мин Альма Ад Альма». Да будет имя Всевышнего благословенно от неба, от мира до мира, или от неба до неба. «Ди Хахмата Векворта Ди Лай», потому что ему принадлежит мудрость и сила. «Вху Мин Саидна Веззимна», и он изменяет времена, и он изменяет сроки, он изменяет времена или эпохи, можно перевести. «Мехадда Малхин, Умехакким Малхин», и он свергает царей, и он возвышает царей. «Яев Хохмата Лихахимин», он добавляет мудрости мудрым, умудряет мудрым. «Велеманда Льеда Бина», и дает знания ищущим понимание. Всевышний взращивает каждого человека по его жажде, по тому, куда он хочет стремиться, дает человеку, каждому человеку свою духовную пищу. Он управляет миром, изменяет, с одной стороны, он управляет временами и сроками, то есть глобальными процессами, теми самыми, которыми пытаются заниматься, возможно, звездочеты. Он свергает царей, и он поднимает царей, то есть и царское сердце в его руке. И он дает мудрости тем, кто ищет мудрости, и знания тем, кто ищет знания. Он заботится о каждом человеке в отдельности, то есть от великого до малого, все в руках Всевышнего. У Гале Амикта, он открывает то, что в глубинах, у Мисатрата, и он раскрывает то, что сокрыто. Идама Бехачуха, и он знает, что в темноте, в има, венегора има шары, и с ним обитает свет. Леха Альгавати, тебе, Бог отцов моих, мегодде умешебах ана, я тебе благодарю и тебя прославляю, ди хохмата вегвурта и автали, потому что ты мудрость и силу дал мне, векану дитони, и ты сообщил мне, диба ина минах димилет малха одатеена, то, что я просил тебя, и задачу царя, ответ на загадку царя, сообщил мне. Так Даниэль благословляет Всевышнего. Каткебельдана Даниэль аларьох, Димани Мальха Леувда Лехахми Бавеля. И с этим пошел Даниэль к Арьоху, которого царь назначил для того, чтобы уничтожать мудрецов вавилонских. Лакенамарлей, и так сказал ему: Лехамхмей Бавель Альтегубд, не уничтожай мудрецов вавилонских, а Аленик Дмальха, приведи меня к царю, а вы не к Малха, Уфшара Лималха Агаве. И я скажу царю толкование. 25 стих. Один Арьох бы Идбагала. И тогда в срочнейшем порядке слово бы Идбагала. Очень срочно. Арьох наали Даниэль к Малха. Даниэль срочно был приведен к Малха перед царем. Велхен Амарла ди, и Арьох сказал царю: «Ди ашкахта гавер мин бней галута ди Яхуд», я нашел мужа или мужчину из изгнания евреев, ди пишала ли малха Яхуда, который расскажет царю толкование сна. Мы помним, что Даниэль очень юный человек, и мы помним, что только что перед царем стояла куча мудрецов, которые под угрозой смерти не смогли рассказать ему, что же он видел во сне. Анна Малькаве Амарли Даниэль. Тогда царь говорит Даниилю: «Дишама Бальташцар», которого уже переименовали в Бальташцар, об этом говорили в первой главе, «Коэлла леода атэни хэльма дихазит уфиша», «Ты не можешь мне сказать сон, который я видел, его толкование?» «Ты можешь, ты действительно?» После того, что все не сказали, «Ты мне сказал?» «Она Даниэльке де Марха». И сказал Даниэль царю, «Увелмар», и так сказал, «Раза де Марха шааль лёха хамин», тайна, которую спросил царь, не мудрецы, «Ло ашафин», не лекари, не хартумы, не жрецы, не, и тут появляется новое слово «газрин». Слово «газрин» некоторые толкуют это как заклинатели змей, и тогда это звучит иронично. Ни фокусники, ни мудрецы, никто не может ответить. Но есть и другое значение у слова «газрин». Это те, кто выносит приговоры, маги-киллеры, так скажем, самая элита магического мира. Помним, что люди во все это верили, и для них это было частью реальности. Вот Газрин, это, согласно некоторым комментариям, считалось самым продвинутыми магами. Никто не может, никто не может объяснить царю то, что царь спрашивает. Никто из перечисленных специальностей. Брам, однако, ати Итай Илля Бишмая, есть Бог в небесах, Галарзин, который открывает тайны. Удали Мальха Навуходоносор Мади Лхаве Беахрит Юмим. И он скажет царю, что будет Беахрит Йомия, что будет в конце дней. Хальмех Вехазвей Рошех, сон твой и видение главы твоей, сон и видение главы твоей, это тавтология, это повторение для усиления. Аль-Мишкавех, на ложе твоем, Данау. Вот он, сон твой, и вот видение головы твоей на ложе твоей. На этом мы пока сегодня остановимся. О сне царя Навуходоносора и его толковании мы поговорим на следующей нашей беседе. Святой Благословенный, да благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его лица, всех тех, кто пытается проникнуть в тайны Писания. Прошу также благословить всех тех, кто помогает моему служению, помогает молитвенно, помогает материально, морально поддерживает. Будьте благословенны вы и дома ваши, и все ближние ваши, дети ваши и родители ваши, все, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.